Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, и наш гость сегодня в программе «Разбор полета» – это народный артист СССР, главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. И у нас традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета», это вопрос о самом тяжелом решении, которое вы могли бы вспомнить, вам приходилось принимать в вашей жизни, о котором вы дольше всего думали и сомневались?
У меня несколько было таких случаев, когда я понимал, что вот от того, как я решу, сценарий моей дальнейшей жизни будет видоизменен. Ну, первое – это попытка, значит, поступить после десятилетки, после 10 класса, почему-то меня понесло с одним моим другом в инженерно-строительную академию, ни больше, ни меньше, где я, значит, заполнил анкету и впервые написал, что отец был репрессирован по 58-й статье. И очень любезный майор, который принимал документы, сказал мне со снисходительной улыбкой, с участливой улыбкой, что не надо вам дальше заниматься экзаменами, вы не пройдете у нас. Вот. После чего я делал еще попытку, потому что моя матушка, бывшая актриса, вернее, недоучившаяся актриса, она меня очень отговаривала от актерской профессии, к которой, в общем-то, я тянулся, наверное, лет с 7 после того, как посмотрел «Синюю птицу» в «Амхате». Вот. Ну, я еще сделал одну попытку в инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Там я набрал баллы не на строительный престижный инженерный факультет, а на водоснабжение и канализацию. Вот это был для меня какой-то такой урок, которого я не ожидал. Некоторый эпатаж возник в моем сознании. И после чего я все-таки пошел в театральный институт, в АМХАТ. Это как раз был курс, который стал основой «Современника». Но первоначально была консультация доцента Кристи, который послушал в моем исполнении «Вересковый мед» Маршака и сказал, в общем, мне задушевно, что, знаете, вам вообще эта профессия противопоказана, театр. Вам не надо этим заниматься. Вот это меня, конечно, повергло в изумление и горечь, потому что, в общем, друзья и все как-то настроились, что я буду вот теперь поступать туда, куда мне как бы суждено. Вот, и тут мне помогла моя матушка покойная, которая с голоса научила меня читать другие произведения, не «Вересковый мед», а произведения, которые, ну, там, песня о купце Калашникове, Лермонтова, о скрипучих дверях Гоголя. И я стал поступать в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, теперь это Академия, Российская академия театрального искусства, на курс Раевского, Лесли и Конского. Вот такие были три педагога, мхатовцы, которые очень долгое время вот работали вместе на актерском факультете.
Марк Анатольевич, а вы сказали, что я решил поступать в театральный, куда мне было суждено. А когда вы на инженерно-строительные шли, вы как-то вот чувствовали, что вы против своего предназначения идете? Что это вообще за неожиданный такой поворот?
Знаете, у меня такое скептическое отношение к моим умственным способностям в то время. Я когда вспоминаю, чего я думал, чего я, какие решения принимал, когда мне было там 19-18 лет, я удивляюсь глупости, которая из меня перла во все концы. И я как-то, так сказать, с трудом сдерживал порывы, вроде того, что поступить на в летное училище, куда меня просто загонял военкомат. Военкомат меня вызвал и сказал, вот давай, значит, ты в 10 классе, вот ты скоро кончишь, будешь летчиком, истребителем. И в какой-то момент мне показалось, а может быть, и может это и ничего. Вот. Но потом я стал говорить, что я все-таки хочу очень быть архитектором. У меня и такая промелькнула идея, и я пошел. Я вообще рисовал прилично, и потом даже печатался с карикатурами в некоторых изданиях. Но, вы знаете, посмотрели на мои рисунки, с натуры мы рисовали какой-то шар и куб, и что-то такое в районе тройки я получил, что меня отвадило от архитектуры, а то я занимался вместе с Вознесенским. По-моему, на этом же курсе он должен был учиться.
Как-то так получается, что каждый раз вам кто-то говорит «нет». Ну, вот, во всяком случае, в
да,
то время.
Да, много говорили.
Каждый раз
нет,
кто-то нет, говорит нет. «нет». Вот после этого «нет» вы для себя какой выбор делаете? «Нет, я докажу, что да» или «а может быть, они правы»?
Вы знаете, я как-то полагался на ангела-хранителя, который меня выведет на правильное русло и правильное направление движения. И я не могу сказать, что я вот так вот бился за то, что поставил себе идею, что я буду художественным руководителем театра. Вот. Это все равно, что сказать, что, знаете, вот я закончу образование и буду президентом или начальником президентской администрации. Вот это равносильно было. Поэтому я никаких таких особых... таких у меня задач и претензий к жизни не было. Единственное, мне очень хотелось вырваться из той нищеты, в которой мы жили, и меня в этом отношении, я как-то уже об этом рассказывал не раз, что очень меня вдохновил роман Мартин Иден Джека Лондона. Ну, вот не Достоевский, не Чехов, не Гоголь, что было бы хорошо и красиво сказать вам сейчас. Вот, а вот, вот Мартин Иден, который вот так себя за волосы поднял сам и стал, вырвался из лап нищеты, которая его давила со страшной силой с детства.
Когда вы пришли в ГИТИС, вы уже, у вас уже было одно «нет», одно театральное «нет», но вы все равно решили продолжать. Там повезло больше?
Да. У меня даже есть подозрение такое не очень как бы симпатичное, что моя матушка училась в студии Завадского вместе с Конским Григорием Григорьевичем, одним из педагогов. И, по-моему, она за меня просила, во всяком случае, как-то воздействовала на Григория Григорьевича Онского. Но поскольку их уже нету давно на свете, ни той, ни другой, ни того, ни другой, то проверить это невозможно. Может, они мне не сказали бы никогда. Вот. Но меня, к моему удивлению, зачислили. И вот, чтобы, значит, не путаться во всяких мелочах, я вам должен сказать, что я почувствовал, что я что-то из себя представляю на втором курсе, когда Андрей Михайлович Лобанов, лучший режиссер того времени, художественный руководитель театра Ермоловой, которая в то время был в Москве послевоенные годы, какой-то период, он был замечательный театр, там шел Пушкин, где играл якут, там шли старые друзья, там шли гости Зорина. Вот он вдруг сделал со мной провинциалку, где я играл графа Любина и имел такой успех. Успех, ну, в рамках доброго народа студенческого в ГИТИСе. Вот они очень были рады и радовались мне, и я как-то почувствовал, что чего-то я могу и значу. Но когда я заканчивал институт театральный, ни один московский театр мною не заинтересовался. Хотя я был коренным москвичом и, конечно, никуда не хотел уезжать. Вот. И только, по-моему, гастрольное объединение «Цирк на сцене» выразил некоторое любопытство в отношении меня, потому что я хорошо падал с лестницы и хорошо дрался на шпагах. Вот, у меня, так сказать, были такие сценические бои, в которых я, так сказать, с упоением участвовал. Больше никаких особых заслуг у меня не было, наверное, на тот период. И поэтому мне пришлось поехать на 3 года, как это было положено, отрабатывать, значит, вот долг, который должен отработать каждый студент, которого не пригласил Московский театр. Я уехал в город Пермь, который сыграл большую роль в моей жизни. Там я стал другим человеком. Там во мне появились лидерские, какие-то промелькнули лидерские способности. Там я как-то иначе себя стал ощущать, особенно когда стал работать в драматическом коллективе самодеятельном студенческом Пермского государственного университета.
Я напомню, что в разборе полета у нас сегодня Марк Захаров. Марк Анатольевич, вы в начале программы сказали, что у вас было несколько таких ключевых решений, которые как-то влияли на сценарий вашей жизни. При этом, значит, ну вот в 19-летнем возрасте вы признаетесь, что, ну, всякие глупые были решения, и странные, и метались вы. Что, наверное, нормально для молодого человека.
Ну, мне тоже кажется, 19.
А это... уже в зрелом возрасте самое сложное решение, когда от вас уже и люди зависели.
Нет, вы знаете, еще был один момент интересный, правда, решал не я, решали другие люди. Когда я приехал в город Пермь, там немножко поработал, мне пришла повестка в военкомат. Меня призывали в армию. Это значит, что моя гражданская жена Нина, которая должна была приехать ко мне, чтобы мы заключили уже союз, поставив государство в известность о наших отношениях. И так мы наметили, как бы так должно было быть. Вот я получил эту повестку и понял, что если я ухожу в армию, то там на 3 года, или даже на 2 года, и тогда и был 3 года тоже. Ну, это все будет по-другому. Я попросил директора театра как-то, может, написать какую-то бумагу. Меня бы, так сказать, дали мне какую-то отсрочку. Он сказал, ну, конечно, мы напишем, но это маловероятно, что вам дадут отсрочку, придется служить, наверное. Ну, что-то он написал. Вот я пришел в военкомат, я помню этого военкома, я помню это окошечко, и он меня, так сказать, встретил очень недружелюбно, сказал, ну что, артист? Артист? Я говорю, да, артист, вот бумажка тут у меня есть. Он посмотрел с превеликим каким-то презрением и негодованием на этот документ. И потом я помню, что в отдалении шел поезд по окружной дороге, а может, не про окружной, не знаю. И он посмотрел в сторону этого поезда. Прошло несколько секунд, и я понял, вот сейчас решается моя судьба, в смысле решается сценарий моей жизни. Или я иду в армию, или я вдруг каким-то чудом, которое случилось. Он мне это швырнул обратно бумагу и сказал, ну ладно, будешь ходить на курсы химика-разведчика, будем из себя готовить. Утром приходить до работы 3 раза в неделю. Ну и это был момент такой. Я почувствовал, что кто-то обо мне думает там наверху, в каких-то сферах. Очень далеко я не забирался к самому Богу, а вот каких-то в сфере ангелов-хранителей я думал, что там какая-то симпатия есть ко мне. Потому что так просто на химика-разведчика вдруг меня направить, это было, конечно, большое везение.
Ну, вы ходили, да, на химию?
Я ходил. Я, к сожалению, не могу сейчас похвастаться особыми знаниями.
Ни химии, ни разведческими какими-то.
Моя задача была после атомного взрыва первым в противогазе войти в специальной одежде в эту зону поражения и начать какую-то дезинфекцию, ну, как-то, так сказать, эту радиацию гасить, уничтожать, прокладывая путь тяжелым танкам и пехоте.
Это серьезная задача, конечно.
Серьезная задача, но я, к сожалению, не очень с ней справился, так у меня остался рядовой необученный в военном билете.
А пока вы работали в Перми, и становились другим человеком, вы часто думали о том, что очень хочется обратно в Москву?
Не очень, вы знаете. Вот это была моя глупость. Это первая задумалась жена, которая ко мне приехала. И года через два она сказала, надо ехать обратно. Тем более, что Андрей Александрович Гончаров по телефону, там у него был знакомый критик, который посмотрел ее в спектаклях Пермского облдрамтеатра, и сказал, вот способная девочка есть, ее бы хорошо. Она, значит, позвонила Гончарову. Гончаров сказал, что, знаете, еще муж со мной есть, вы его знаете по ГИТИСу. Он сказал бодро, давайте с мужем приезжайте.
Она не одна придет, она с Кузнецом придет.
Ну вот, когда мы приехали и предстали перед его очами, то он как-то на жену посмотрел с некоторой надеждой, а вот на меня глядя, он как-то тяжело задумался, зачем я ему мог понадобиться и с какой целью он меня вырвал из Перми. Вот. Но я поступил в театр Гоголя по протекции моего друга, однокурсника, у которого папа работал главным режиссером, Петр Павлович Васильев. Вот, и работал в театре Гоголя некоторое время, а жена устроилась, в конце концов, в театр к Полякову, в театр «Миниатюр», который теперь называется театр «Эрмитаж». Вот это была его ранняя фаза развития, Московский новый театр «Миниатюр», куда я тоже перебрался из театра Гоголя, и мы некоторое время работали вместе.
А вот как это происходит? Я вот сейчас вы мне рассказываете, и это что-то такое нереальное, когда обычно муж тянет жену, да. Вот там жена приехала к вам в Пермь, да, и там, по идее, вы должны были принимать решение, говорить, так, все, я хочу работать в Москве, значит, мы поедем в Москву. А тут жена говорит, так, муж, ты за мной, не я за тобой, а ты за мной. Вот,
да, вы знаете, я очень благодарен, конечно, своей жене, потому что она довольно долго меня тащила и перетащила к Полякову в театр, мы вместе работали, потому что гастроли, если бы мы были так долго в разных местах, там неизвестным чем, что бы осталось от нашего брака, а так, в общем, она как-то это умело сделала, и дальше она, зная о моих успехах в Пермском драматическом коллективе студенческом, она устроила меня через свою сестру, которая имела доступ в Станко-инструментальный институт, в драматический коллектив, где я стал работать режиссером. И вот наступил момент очень важный, когда Юткевич, который стал руководить студенческим театром на Маховой улице после Ролана Быкова, он пригласил студентов, которые очень хорошо работали в спектакле, который я поставил, «Чёртова мельница» Штока, которые ему сказали, вы знаете, у нас еще свой режиссер есть. Вот, он говорит, ну, зовите режиссера. Вот я пришел в студенческий театр, который явился, наверное, таким важным трамплином для моего дальнейшего движения. Оттуда уже я был приглашен Плучиком в качестве артиста и режиссера в театр «Сатиры». Это было очень лестно, но я, слушаясь «Ангела-хранителя», сделал важное решение. Я отказался от актерской профессии, сказал, что да, буду делать любую черновую, но режиссерскую работу, потому что я, вот здесь у меня что-то вроде ума как-то пробилось в моем сознании, потому что работая, сидя вместе, гримироваться с артистами, потом сказать, так, ты иди налево, ты выходи справа, так тебя вообще здесь нет. Вот это вот такое, знаете, в своем отечестве пророков не бывает. Я понял, что это ничего здесь не получится. И действительно, я стал помогать Плучику, а потом он, ну, как-то от отчаяния, что со мной делать, сказал, ну, давай какую-нибудь вот пьесу. Сначала репетировал какую-то советскую пьесу, неважную, потом сказал, нет, давай уж такую пьесу, которую не надо особенно переделывать, вот что-нибудь из классики, да, вот. Вот возникло доходное место, которое принесло мне такой сногсшибательный успех в масштабах Садового кольца московского. И вообще
некоторые считают, что вообще дальше жизнь-то и заканчивается за пределами Садового кольца, так что это
вообще
неплохо.
Знаете, да, конечно, у нас огромная страна, это в Польше хорошо. В Познане можно ставить спектакли, в Кракове ездить вечером в Варшаву играть. Вот, а огромная страна наша, это, конечно, есть центры только театральные, вот Москва, Санкт-Петербург.
Слушайте, а вот вы, вот это решение, когда вы отказались от актерской профессии, стали режиссером, вы же это решение на самом деле вызревало, вы же на самом деле решение стать режиссером приняли раньше. Вот когда это случилось, вот переход?
Ну, как-то вот мне, когда мы переехали в Москву, как-то мне жена навесила на мозги, что артист я очень заурядный, посредственный, и, может быть, это не стоит на этом настаивать. Вот. И потом был еще один, знаете, знаменательный момент, когда я понял, что так все, жена тянет, жена тянет. Ну, как режиссер, чтобы жена собственная как-то никак не получила никакой радости от этого, от служебной радости от этого брака. Вот после успешного спектакля «Разгром» в театре Маяковского, после запрещения доходного места, Андрей Александрович Гончаров меня пригласил, я и играл, не играл, я ставил этот спектакль, там играл замечательно Джигарханян, с которым мы познакомились и дружим по сию пору, замечательный артист, один из немногих, с которым я на «ты», и с которыми я, так сказать, поддерживаю какие-то близкие товарищеские отношения. Вот, и он после этого успеха сказал мне: ну, давайте переходите в театр режиссером и приглашайте жену, чтобы она стала актрисой. И вот я помню такую первобытную радость, когда я пришел домой и сказал: Нина, тебя приглашают вместе со мной перейти в театр Маяковского. И вот тут она проявила какую-то чисто женскую, кошачью, непредсказуемую хитрость, ум, недосягаемый для меня, для моего понимания не хватало в то время. Она сказала: знаешь что, не надо этого делать, ты будешь заложником в этом театре, характер тяжелый у Гончарова, несмотря на все его достоинства, и ничего не получится у тебя. Вот. И поэтому я с радостью поступил к Плотчику, работал, а потом вот было доходное место, и на что он мне сказал: ну, Марк, иди за шампанским, ты прорвался.
Марк, за шампанским ты прорвался. Потрясающе.
Ну, все-таки про отказ от актерства. Обидно ведь слышать, когда говорят, что, ну, не очень.
Вы знаете, ну, у меня, поскольку была все-таки в запасе какая-то такая постепенно зрела и развивалась идея режиссуры, и поэтому что-то мне не было особенно
обидно.
Обидно. Нет.
А в качестве режиссера, ну, молодой человек, к тому же в первую очередь актер, пока еще не режиссер. Вот здесь отстаивать какие-то свои, свое видение, да, свои решения, свои желания. Тяжело было в первое время?
Знаете, нет, я очень понял такой дух студенчества МГУ Московского государственного университета, этот максимализм юношеский такой, я его называю, но и не только я, когда, в общем, кажется, что придем мы на работу, и будем мы работать, мы будем делать все иначе, будем делать все смелее, правильнее и превращать наше государство в какое-то развитую страну, которая займет достойное место в европейском содружестве. вот это вот было. Это было такое понимание, когда там снимали у меня студенческие спектакли, когда с трудом принимали спектакль «Разгром». Спектакль, извините, не «Разгром», а «Дракон». «Дракон» я поставил в студенческом театре. Вот пришли защищать его на обсуждение, когда партком принимал этот спектакль, партком МГУ. Пришел Плучик, Солынский, Назым Хикмет, Ефремов. Вот они, Юткевич меня научил первым таким шагам демагогии режиссерской. Он говорил: ну что, это сказка, «Дракон» же это сказка, ну что вы так все драматизируете, ну давайте возьмем «Красную шапочку», сказку. Ну, первый вопрос, почему «Красная шапочка»? Что за такие намеки и аллюзии? Вот. Ну и как-то я понял, вот это надо как-то использовать в дальнейшем. Ну, мне иногда удавалось, когда спектакль «Иванов» был в Ленкоме, и был Евгений Павлович, играл главную роль, кстати, с большим успехом, особенно в иностранных, во время иностранных гастролей в Чехословакии, в Польше. Вот там был какой-то особый успех именно не столько Тиля, нашего главного спектакля того времени, а Иванова. И сказала комиссии: ну как все-таки вот он, понимаете, лысый человек, как-то молодая женщина, вот это все-то тут есть. Я сказал тогда уже, опираясь на демагогию, которую научил меня Юткевич, я сказал: знаете что, я вам сейчас назову имена лысых людей, которых любили женщины в политике, в искусстве, в литературе. Мне сказали: не надо ничего называть. Мы вам верим. Хотя замдиректор, который был такой крупный финансист, замечательно всегда рассчитывал все по финансам, все-таки сказал мне после этого обсуждения, говорит: Марк Анатольевич, ну давайте все-таки закажем такую для Евгения Павловича накладочку волосяную на Мосфильме по безналичному расчету. Вот. Считаю, что вот это должно на меня как-то особенно подействовать.
Главный аргумент.
Да, по безналичному расчету. Но он был такой, это был Сосин, его была фамилия, и про него даже были такие театральные анекдоты. Ну, например, когда он работал в театре Моссовета, и там якобы случился такой случай, когда человек из билетажа упал в партер. Прибежали билетеры и сказали: Сосину, что делать? Он сказал: как что делать? Взыскать разницу. Вот стоимость билета в партере превосходит стоимость билета.
Слушайте, а вот эти комиссии, это вот в те годы каждый спектакль проходил комиссию. А были случаи, когда у вас не проходили спектакли?
Вы знаете, как правило, они не проходили у меня сначала никогда. Даже спектакли, которые вроде бы трудно было придраться, когда меня несколько раз собирались увольнять и не скрывали этого. И тогда был поставлен мной, значит, спектакль «Оптимистическая трагедия», который остался, в общем, замечательным образцом. Мы его часто вспоминаем. Там по-другому стал играть Абдулов, раскрылся Чурикова, была великолепна. Вожака играл Евгений Павлович Леонов, используя все свои коллекции таких людей номенклатурного склада, замечательно держался. Понятно было, что это руководитель большой. Вот «Оптимистическая трагедия», там все было. Ну, был один ведущий вместо двух, и была такая галерея, которая начиналась в фойе, фотографии русских моряков, взятые из журналов. И все. И когда комиссия вот не знала, что тут мне, что тут я хотел сказать, нет, какую-то гадость в адрес советской власти наверняка от меня ждали, но какую не могли понять, и были в некотором затруднении, тем более, что когда начальство Министерства культуры Российской Федерации было у меня в кабинете, вошел Зайцев, сияющий наш кутюрье, крепко обнял меня, поцеловал и сказал: «Ну, Маркуля, ты им всем влепил». Вот это на месяц, на полтора отсрочило премьеру, потому что решили так, сказали, нет, надо проверить эти вот фотографии моряков, которые висят. Может быть, там есть эсеры, может быть, там есть меньшевики. Мы должны это четко знать, троцкист, совершенно верно.
Ну, правильно, глупо себя чувствуешь, когда понимаешь, что где-то ударили, но где,
где непонятно,
интеллекта
да.
не хватает понять.
Да. Но вы знаете, все-таки в Москве от того, что было много таких, значит, цензурный аппарат делился на разные подразделения, было много начальства, все-таки было легче, чем в регионах, где, в общем, вся власть сосредоточена даже в Петербурге в руках одного Романова, и он мог, в общем, судьбы калечить и ломать позвоночники режиссерам и актерам. А в Москве это было труднее, потому что был и горком партии, был и обком партии, был Министерство культуры, Главное управление культуры, райком партии. Вот все они принимали спектакли. Вот между ними можно было лавировать, иногда даже ссорить их друг с другом. Или часто говорить, что я очень пользовался, это имел успех. Я, когда я совсем ничего не переделывал в спектакле, но потом показывал снова, люди привыкали постепенно, говорили, вы знаете, вот лучше стало. Ну, я сказал, конечно, я же все записал, вот все ваши пожелания, мы работали интенсивно. Вот так что никаких таких предательских отступлений очень далеко у меня не было. Даже в «Юноне и Авось», в нашем, значит, рок-музыкальном спектакле мы с Вознесенским и Рыбниковым такой прочертили красную черту, за которую мы не будем отступать ни за что. Вот это вот мы можем еще оставить, а вот это мы сдать. А вот здесь мы будем стоять насмерть. И это было одно из чудес в моей жизни и, по-моему, в жизни Вознесенского тоже, когда комиссия первая, которая посмотрела, сказала... Хороший патриотический спектакль, а одна даже дама сказала, особенно вам удалась, конечно, роль Богоматери. Вот это меня совершенно повергло в изумление. И Вознесенский сказал немедленно в Елоховский собор ставить свечку Казанской Божьей Матери, потому что там она фигурировала у нас. Мы поехали в собор, нашли икону и приложились, и поблагодарили Казанскую Богоматерь. Потом, знаете, я спрашивал у некоторых людей, которым я верю, церковных деятелей наших, а вообще могла быть какая-то помощь такая, ну, не очень высокая, не очень уходящая совсем в небеса, вот на каком-то уровне несколько, конечно, обязательно. Вот, и я как-то стал верить в силу такого мышления некоторых священнослужителей. Особенно она усилилась у меня после спектакля «Поминальная молитва», где была у нас сцена венчания. Я батюшку, которого мы пригласили, я его просил, знаете, что давайте сделайте, пожалуйста, нам подскажите, как это на самом деле все делается. Он как-то улыбнулся виновато и сказал, ну что вы, это нельзя делать, это магический обряд, это будет удар током, и людей он сделает несчастными. Они не смогут дальше полноценно существовать, они повенчаны перед Богом. Вот. И это было такое очарование церковными деятелями, которое в настоящее время сменилось историей с Тангейзером.
Да, про Тангейзера мы еще спросим. Я напомню, что у нас в эфире Марк Захаров, главный режиссер театра «Линком». Это программа «Разбор полета».
А в то время, когда... Мы сейчас про «Линком» еще отдельно поговорим, наверное. Но вот в целом, вы как чувствовали, что вы работаете... творите, что вы ставите спектакли, что вы режиссер вопреки, скорее, тому, что происходит вокруг?
Нет, я опирался на какую-то, так сказать, социальную группу, какую-то часть интеллигенции, молодежи, понятной мне, которая мне симпатизировала, и я симпатизировал, я был, так сказать, не какой-то одиночкой. а, скажем, и доходное место, когда было вот это обращение в зал, которое раздражало очень Фурцеву, и которая приняла решение запретить спектакль. Ну, когда Татьяна Ивановна Пельцер обращалась в сторону зала, как бы разворачивала лицо не в профиль, а анфас, и говорила, ну, как это появились люди молодые, которые вообще говорят, что надо жить на одно жалование, на одну зарплату. Как это может быть? Ну, как это может быть? За кого ж тогда дочерей нам выдавать? Что, значит, было встречалось громкими аплодисментами и многие обращения Миронова, который, так сказать, соединил какие-то мхатовские традиции, которым он следовал, с тем максимализмом, который я предложил, такого студенческого образца, достаточно агрессивного снаружи и изнутри, наверное. И это было, наверное, каким-то в то время достижением серьезным.
А вот то, что комиссия часто не пропускала спектакли, это же не было каждый раз ударом? Это каждый раз вы были готовы к этому?
Я был готов, но, понимаете, вот когда «Три девушки в голубом», там Татьяна Ивановна Пельцер уже за 80 лет далеко, и когда на 4 года был отложен спектакль, его не разрешали играть, и это, конечно, был такой удар тяжелый, потому что время шло, а у нее, конечно, силы постепенно таяли, и она уже не могла так существовать. И вот мы чувствовали, что время уходит. Ну и пришел такой Валерий Шадрин, который сейчас занимается фестивалями. Его взяли из комсомола и послали для того, чтобы он окончательно укрепил, так сказать, театральную практику в Москве. А он начал с того, что он вернул любимого из ссылки и разрешил «Три девушки в голубом». Вот и повел себя совершенно наперекор тем надеждам, которые на него возлагались.
Когда стало понятно, ну, точнее, даже не так, когда комиссии закончились?
Как? Ну, просто... вместе с перестройкой.
Вместе с перестройкой.
Вместе с перестройкой, да. Особенно, конечно, такой был водораздел, когда Ельцин пришел ко власти, вот тут вот.
Вот здесь началась свобода для всех, в том числе и для театра.
Да, но свобода тяжкая ноша. Это потом я понял достаточно быстро. И сначала была эйфория от того, что цензурный аппарат потерпел поражение в том виде, в котором он существовал. Он, конечно, был чудовищным по своим. Хотя умные люди были там, разумные, сейчас таких нет. Там вот, например, вот, когда стал Хрущев ездить, первые его визиты с Булганином там в Индию, потом еще куда-то, когда он только что пришел к власти, была запрещена сказка «Лягушка-путешественница». Чтобы не было никаких ассоциаций с вождем нашим новым, с Хрущевым.
Вот они. Я сейчас вспоминаю историю, как в одном из регионов запретили,
плакаты,
заставили,
да,
снять плакаты с
«Ждем тебя, веселый гном».
Да, с афишей детского спектакля «Ждем тебя, веселый гном».
Потому что туда приезжал один из лидеров государства. Я не знаю, по какой причине сняли эти плакаты, но да.
Слушайте, а вот ничего не меняется.
С теми, вот кто был в этих комиссиях, когда они перестали существовать, наверняка же эти люди потом приходили к вам и говорили: слушайте, ну мы не хотели на самом деле откладывать,
да,
спектакль.
Марк Анатольевич, вы великий на
да,
самом деле.
А, мы вот,
а у нас работа
нам
такая
пришлось
была.
Это сделать. А вот на самом деле мы бы хотели, чтобы эти спектакли были.
Вы знаете, такие люди были в меньшинстве, но существовали такие. Даже был один такой случай у меня памятный, когда замминистра культуры пришел в театр. Мне сказали: знаете, вас ждет один человек, тут сидит у гардероба. Хотел бы встретиться, и вдруг я вижу человека, который меня, так сказать, учил, как ставить спектакли, рассказывал мне, что неправильно, что правильно. И он сказал, что, знаете, у меня вот сын сейчас заканчивает театроведческий факультет, мне бы очень хотелось, чтобы вдруг бы вы мне помогли. И я, значит, так подумал под воздействием некоторых зарубежных драматургов, типа Мрожика или даже Ионеско, я подумал, ну что ж мы с ним вместе, такая была примиренческая у меня позиция, ну что ж мы вместе с ним, мы с ним, ну, как сказать, современники. Это любимый тост Григория Горин был, который говорил, давайте выпьем за то, что мы друг дружке современники. Вот и я к крайнему его изумлению там позвонил кому-то и как-то, в общем, договорился, чтобы сына приняли. И когда я ему позвонил и сказал об этом, он был просто поражен.
То есть не рассчитывал,
он не
на
верил,
самом деле, да?
Не верил, потому что, конечно, наступил такой период, когда эти люди все стали не у дел.
Марк Анатольевич, а как было принято решение, вообще как появился Ленком, и было ли это началом новой жизни для вас?
Ну, Ленком вообще такое, это понятие такое фольклорное, так называли театр в городе, и на одном из худсоветов, правда, это было еще преждевременно, когда только-только начиналась перестройка, Николай Караченцев предложил, давайте называться Ленкомом. Вот все, конечно, сказали, давайте, давайте. Но прошло некоторое время, прежде чем нам разрешили это сделать. Потому что даже театр на Таганке ведь долго назывался театр драмы и комедии в официальных сферах. Не хотели слова «Таганка». Но так же, как не хотели слова «Ленком». Но потом время поменялось постепенно, и это стало узаконено.
Но когда у вас появился театр, вот, ну, это как... Я не даже представить себе не могу это ощущение, когда вот у тебя новая жизнь, новый мир. Как тут решиться ринуться в этот новый мир? С головой, наверное, я подозреваю.
Да, очень хотелось сразу поставить что-то такое веселое. Нет, веселое,
веселое.
Чтобы люди смеялись. Обязательно, чтобы смеялись, чтобы было весело, чтобы была музыка, но чтобы было это не глупостью. Чтобы это было серьезным делом. И вот один человек, которого я помню, на всю жизнь запомнил, режиссер массовых представлений Толя Силин, сказал, ну как что ставить? Ставить надо Тилли Улиншпигеля, Шарля де Кастера. Вот я не читал этого произведения, быстро перечитал. Побежал к Григорию Горину, с которым у нас были какие-то, в общем, такие дружеские отношения. Хотя в то время, может быть, и не очень. И начал ему рассказывать, что вот как можно поставить это самое. И он, не дослушав меня, заправил лист в пишущую машинку и стал отстукивать «Страсти по Тилю», комедия в двух частях. Это был 1974 год, и с этого начались аншлаги в театре. Был такой примечательный момент, и я перестал бояться открытых партийных собраний, на которых поначалу первые месяцы на меня очень нападали, потому что артисты Ленкома, они после Эфроса была у них серия главных режиссеров, несколько, они всех их как-то съедали. То, что называется на театральном сленге. Ну и вдруг оказалось, что человек принес им успех, и Горин подслушал один разговор вахтеров, который говорил по телефону вахтерша одна, что гардеробщица, которая говорила, вот у нас все-таки в театре какие изменения произошли. Раньше люди в валенках, в галошах приходит, а теперь только в Болонье, в Болонье. Вот вы молодые люди, вы не знаете, что был такой момент, когда плащ Болонье итальянского производства, он был как Mercedes-Benz, показатель такого жизненного благополучия. И, скажем, в Тбилиси, когда мы были на гастролях, весь проспект Руставели был заполнен молодыми людьми, и все в плащах Болонье.
Марк Анатольевич, вас сначала пытались съесть когда вы пришли в театр Ленинского комсомола?
Да, такая немножко, когда собираются все вместе, артисты или писатели, даже или вообще люди одной профессии, у них какая-то там происходит что-то звериное, рождается от такого тигриного прайда или волчьего, волчьей стаи, и какой-то осуществляется налет. И раза два я это переживал. В общем, но как-то мне удавалось уклониться от этого. А потом быстро появился спектакль «Тиль», который снял все претензии коллектива ко мне. Хотя в момент постановки «Оптимистической трагедии» был бунт на корабле. Возглавил его замечательный артист и мой друг теперешний Збруев. Александр Викторович.
Да что вы.
Да, он встал и сказал, что я вообще не желаю участвовать в вашем спектакле и в ваших сомнительных экспериментах. Оптимистическая трагедия. Нет, это ставьте, но это без меня. Ну, я сказал, что, Саша, я сделаю такое, как в кино, режиссерский сценарий. Я тогда уже что-то делал о кинематографе. Вы посмотрите, если это не понравится. На какой-то мирный лад я его перестроил. И потом он замечательно сыграл белого офицера, пленного, которого расстреливают просто потому, что он белый офицер, шел домой. Вот, была такая запоминающаяся, эпизодическая, очень яркая роль. Вот, это единственный был и последний. Пока, во всяком случае, до сегодняшнего дня.
Вы все еще ждете от своих актеров, что они могут взбунтоваться.
Нет, уже после «Вальпургиевой ночи» последний, вот нас последний нельзя говорить, крайний надо говорить. Вот крайний премьеры, которая вышла недавно, я уже как-то так настроился, что нет, не должно быть ничего.
Спустя десятилетия работы в театре, наконец-то главный режиссер успокоился и может поверить в то, что актер больше не будут бунтовать.
Слушайте, а по поводу кино, как это вообще началось, кино?
Это началось, знаете, как сначала на телевидении я работал, там в Останкино что-то я какие-то делал, такие первое время «Чумы», такой телевизионный спектакль был, и потом возникла вот идея там в Лит-драме, такой был отдел на телевидении, сделал 12 стульев. Я пригласил двух людей, которые, в общем, друг друга не очень любили и доверяли. Миронов и Папанов. Папанов, он герой войны, он встречал танки Гудериана под Москвой, ночевал в 30-градусный мороз в открытом поле, где часовой каждые полчаса переворачивал взвод справа налево, чтобы не замерзли. Ну вот, и он про Андрея говорил, какие у него неприятности были в жизни, ну что у него было? Ну, черствое пирожное, так, прохладный кофе, вот все, так сказать, невзгоды его жизненные. Но оказалось, вы знаете, что прямой зависимости от питания, плохого или хорошего, нет. И человек может пропускать через сердце и страдания народные, и общественные какие-то искры проходят через его душу. То, что было у Андрея и у других артистов, которые не переживали каких-то ужасных дней в детстве или в отрочестве. Вот они играли, и они как-то полюбили друг друга. Киса Воробьянинов и Остап Бендер. И потом был такой момент, который, ну, тоже сыграл большую роль в моей жизни. Колосов, руководитель телевизионного объединения на Мосфильме, он предложил мне «Обыкновенное чудо». Но вот в Америке за счастливую идею платят деньги. У нас это как-то не предусмотрено в наших бухгалтерских сводках. Поэтому он ничего за это не получил. Но я получил возможность снять такой фильм, который мне хотелось, с минимальными поправками. телевидение, телевизионное начальство сразу восприняло фильм хорошо, а Мосфильм, мосфильмовское руководство, главный редактор Мосфильма, такая Глаголева, они вот усмотрели в этой песенке Андрея Миронова про дуру-бабочку, которая крылышками бяг-бяг, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг, некие, значит, сексуальные разнузданности, которые я себе позволил.
О, и... Господи, это единственное, что они усмотрели в фильме, я прошу прощения.
Нет, еще там был охотник, который писал мемуары. В это время как раз Брежнев разразился большой землей и своими литературными трудами, и там был тоже какой-то разговор об этом, вот это просили убрать, но вот это я убрал, ничего такого страшного не было. А вот за бабочку я очень, так сказать, как-то переживал, дрался, и все-таки, наверное, обаяние Андрея Миронова, оно победило, и в результате бабочка осталась нетронутой.
Слава Богу. Ну, потому что это же...
А это рассматривалось как заря сексуальной революции.
Марк Анатольевич, но обыкновенное чудо — это все-таки это театр в кино.
Конечно.
Ну вот я всегда воспринимала это, и я смотрела этот фильм примерно 5000 раз.
Вот те раз.
И,
ну ладно, как и многие другие.
Я думаю, как почти все. Но для меня это всегда был театр. Вы, когда ставили фильмы, когда снимали фильмы, вот я уже тут путаю, да, театральную и кинематографическую терминологию, для вас это все-таки был театр, но немножко в другом виде, или вы пытались полностью перевернуть свое видение и представление о конечном?
Нет,
продукте?
Я, конечно, понимал, что когда я снимал эти фильмы и Мюнхгаузена, и «Обыкновенное чудо», вы знаете, среди кинематографистов отношение к телевизионным работам было очень такое специфическое. Они считали, что это, ну, такой отхожий промысел, халтура, не имеющий отношения к высокому искусству. А я понимал, что это важное дело. Тут какой-то был дар предвидения, я говорить боюсь, но какое-то понимание того, что это приходит в дом. Такой, да, кинематографический театр. Но ведь, знаете, у великого Феллини тоже есть такие вещи театральные. Вот некоторые его работы, они так попахивают таким театральным подходом к делу. И я как-то этого не боялся и делал это с удовольствием и с ощущением, что это должно обязательно появиться на экране телевидения, что, в общем, с минимальными поправками и с минимальными замечаниями это дело и прорвалось.
А как...
Простите, да, пожалуйста, я про кино хотела спросить. А как это, каково это, когда вдруг на экране показывают фильм, который вы режиссировали? Ну, вот как это?
Включайте телевизор,
а там
ваш фильм, спектакль.
Вы знаете, вы как-то бьете в больное место. Да, у меня возникает такая первобытная радость, такая не очень солидная. Но я как-то, так сказать, радуюсь, так как хорошей рецензии. Когда некоторые мои коллеги-режиссеры говорят, да мне наплевать, что пишут, вообще я работаю для себя, и мне не важно, мне важно. Мне важно, что, в общем, мой спектакль или мой фильм понравился людям.
Тогда теперь я буду задавать вопрос, ладно, потому что это то, что меня восхищает и одновременно пугает. У вас на площадке или на сцене звезды, ну, просто невероятные. Вот у вас гений, гений и еще один гений. У вас одновременно Янковский, Миронов, Леонов, Екатерина Васильева. Ну, я не буду перечислять весь актерский состав,
да,
потому что это, ну, просто можно всех, там нет ни одного проходного человека. Как с ними, со всеми работать?
Вы знаете, как-то было очень все хорошо, они мне верили. И немножечко, так сказать, может быть, сомневался Збруев, мне очень хотелось, чтобы он снимался, но он осторожно относится ко всем кинематографическим предложением, и он как-то, так сказать, отказался, потом, по-моему, сожалел об этом. Играл замечательно Юрий Мифович Соломин, хозяина гостиницы. Да. Вот, и...
А вы хотели Збруева,
на эту роль? Я хотел Збруева, да. И, ну, вы знаете, еще когда как-то это создавал, я понимал, что Евгений Павлович, конечно, великий артист русский, но остальные все как-то еще был такой момент, когда, ну, из Саратова человек уже начал много сниматься, он уже популярен, но еще не гений. Янковский, а Абдулов вообще, он, когда я ему говорил, что вам надо будет попробоваться, сделать пробу, показать дирекции Мосфильма, потому что вас не знают, он говорит, конечно, с удовольствием я буду пробоваться, буду с удовольствием, потому что я всегда пробуюсь, а играет потом Костолевский. Я к этому вот. Но я сказал, нет, если будет хорошая проба, будете играть вы.
Я всегда пробуюсь, а играет потом Костолевский, это гениально.
Ну, на самом деле, наверняка же были моменты, когда, не знаю, конфликты с актерами. Это же, ну вот, помимо того, когда Збруев тогда
бунтовал,
наверняка возникали моменты, когда вы понимали, что, боже мой, одни звезды, люди, которые, ну вот, с ними... Когда молодые актеры, да, можно задавить авторитетом, а тут-то как?
Там все равно как-то мирно. Ну, вот мы снимали этот момент, когда Евгений Павлович Леонов в образе короля выходит, такой делает приветственный жест рукой, который был свойственен членам Политбюро, когда они стояли на Мавзолее. Вот. И это, конечно, вызвало огромную радость в павильоне, который смотрели. И он это сделал с удовольствием. Потом меня отозвал в сторону и сказал: «Маркуша», он со мной ласково очень обращался, сказал: «Мы это будем потом переснимать, но за те же деньги». И вот это меня как-то озадачило. Я говорю: «Ну, давайте без этого жеста один сделаем дубль». Но я поставил на обсуждении, когда фильма, я поставил там, где он ручкой машет. И время, конечно, поменялось, когда это было, потом вошло в фильм, и когда это был показ в Доме кино. Это были не просто аплодисменты, это было такое братание, просто крики радости, восторга, долгие. Вот. Считал, что это сверхсмелость.
А убить дракона – это не просто сверхсмелость, это что-то вообще, это революция целая, нет?
Возможно. Вы знаете, меня очень порадовало, что через несколько лет мне сказали, что фракция КПРФ в Госдуме заказала этот фильм для просмотра.
Да вы что?
Да. Да. Ну и потом, когда у меня был такой период некоторого близкого общения с Горбачевым и с Раисой Максимовной, им это очень нравилось, и они как-то мне сказали, что вот какой замечательный у вас фильм, и потом сказали фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Мы его два раза смотрели». Вот это то, что руководитель государства два раза смотрит подряд фильм, довольно длинный, это меня тоже повергло в изумление.
Слушайте, а вот мне всегда кажется сейчас, по крайней мере, что режиссеры вообще творческие люди, которые вот с этими комиссиями боролись советскими, да, это были намного более свободные люди на самом деле, нежели чем те, которые сейчас работают. Или вот...
Ну, знаете, да, произошел крен, произошли какие-то изменения. Вот, знаете, поэты... Вот вспоминаю это, как было замечательно, когда выступал поэт где-нибудь во дворце спорта и собирал стадионы. Вот. Но, понимаете, мы все-таки работали в системе железного занавеса, а потом мы неожиданно вышли на конкурентные взаимоотношения со всем миром. Вот. И... перестали быть какими-то радостными, чисто такие домашние радости, которые были свойственны нам с учетом железного занавеса. И многое поменялось. И постепенно политика высокого руководства привела к тому, что начались такие приступы самоцензуры очень сильные. И если раньше какие-то запрещения шли чуть ли не от политбюро или от каких-то высоких инстанций, то сейчас, ну, формально, во всяком случае, это как бы запрещается на каком-то уровне, таком более низком, рабочем, техническом. И вот это вот новая ситуация, конечно, с цензурными явлениями в нашей жизни.
А фильмы и спектакли, которые ставит режиссер, насколько, насколько они отражают самого режиссера? Ведь режиссер сам выбирает, какие именно фильмы, какие именно спектакли.
Наверное, отражают в какой-то степени, хотя я не могу сказать, что... Ну, в Мюнхгаузене были какие-то элементы, может быть, биографического характера, где-то подспудно, глубоко сидели. Но, в принципе, нет, наверное, нет.
Но я не имел в виду какую-то биографическую историю или там черты характера, а просто вот, ну, есть режиссер, он выбирает там конкретные какие-то там пьесы, например, да, а другой выбирает другие конкретные пьесы. И это отражение того, о чем он думает, какая у него там жизненная позиция общая и так далее. Это ведь так или нет?
Наверное, так в какой-то степени. Хотя я не скажу, что я в театре мучился и мучиться продолжаю, когда дело идет к какому-то новому проекту, новому спектаклю, найти что-то интересное и новое для сегодняшнего зрителя стало очень трудной задачей, потому что мы, конечно, вступили в совершенно новую информационную эпоху, и удивить, как раньше режиссер Дикий спрашивал своих студентов, молодых актеров, ну, чем будем удивлять в этот раз? Сейчас уже это вопрос такой повисает в воздухе, но он не имеет какого-то четкого ответа. Вот.
А если нет ответа на этот вопрос, то вы как для себя решили? Вы зрители не будете удивлять, вы его будете, не знаю, образовывать, воспитывать, восхищать.
Нет, буду просто удивлять, удивлять правдой. Удивлять правдой, удивлять какими-то новыми приемами театральными. Ну, скажем, вот «Вальпургиева ночь» – это все-таки отсутствие сюжета обыкновенного, такой причинно-следственной связи, когда одно за другим и как-то цепляется, связано, как у Александра Николаевича Островского. Вот этого нет. Есть такая пульсация каких-то своих болей, своих мыслей, философских, личных, общественных и так далее. И, наверное, отсутствие сюжета, вот для меня какая-то важная вещь такая, привычного сюжета, во всяком случае.
Сейчас так немного поменяю тему, но вот мы говорили про то, что время менялось, театр менялся, люди менялись, угу. А вы никогда не хотели уехать из страны, ведь язык театра, он универсален, можно работать.
Нет, вы знаете, как-то я, как-то это, меня дедушка Лапин, ну, дедушка, он не дедушка, но он был руководитель гостелерадио, он в качестве такой премиальной акции за обыкновенное чудо, он послал меня на фестиваль телевизионных фильмов в Швейцарию. Вот я там, значит, сидел, вспоминая тот английский язык, который я знал прилично в школе, но совершенно улетучился он у меня уже в другие годы. Я не представлял, что нужен будет английский язык в жизни. Вот. И я так немножко думал, как это, ну, в общем, несерьезно, никогда мне эта мысль не приходила, что можно уехать, покинуть родину и жить в каком-то другом месте. Я сейчас часто езжу в Германию, ну, если бы вот так, там, конечно, много интересного и вещей, которые совершенно для нас недосягаемы. Допустим, автопарковка, которая у них происходит совершенно спокойно. У нас это целая проблема. Ну, не говоря уже о других вещах. Я понимаю очень большую разницу в жизни у нас и за рубежом. И нет, никогда мысли серьезно меня такие не посещали, что куда-то уехать.
А в политику вас никогда не тянули, потому что
в политику меня тянули, я сам немножко тянулся.
Так.
И был такой момент, когда я, конечно, заигрался, я стал членом президентского совета у Бориса Николаевича Ельцина. Но я думаю, это все-таки благодаря тому, что я ему однажды позвонил, когда у нас шли такие спектакли «Диспут» по пьесе Шатрова, когда, в общем, зрители принимали участие, рассуждали тоже о политике, о нашей истории, о проблемах. Я в это время как раз Ельцин был низвергнут, выгнан из, значит, из московского руководства и стал таким, значит, навсегда вроде бы ушедшим политиком. Я взял и позвонил ему. Позвонил ему, он сразу подошел к телефону, очень обрадовался. Очевидно, ему перестали люди звонить. Вот, и он пришел в театр и посмотрел спектакль. Ему очень понравилось. И у меня в кабинете собралась такая компания. Я, Ельцин и Юс Олешковский. Тот человек, который сочинил «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Языкознание, знаете, вы толк. Вот, и ему тоже понравилось. Это был такой, в общем, живой спектакль. Зритель бурно реагировал, и там был хороший фрагмент из Достоевского, и какие-то вещи, которые нас беспокоили, интересовали и вызывали надежду определенную на новую жизнь демократическую в России. Ну, вот, и потом, когда дали микрофон, протянул Янковский Ельцину. Ельцин сказал, что да, нам многое казалось, что можно сделать так сразу быстро, раз, и все получится. Оказалось, что многие вещи мы, многие процессы мы недооценивали. Они оказались сложнее, труднее, ну и так далее. Потом, когда у меня собрались вот в кабинете, они с Юзом Олешковским, и я сказал как-то так, не верю в успех, что хорошо бы нам как-то отметить коньяком эту нашу встречу. Это был разгар антиалкогольной, значит, кампании. Директор очень болезненно прореагировал, но все-таки достал коньяка. Мы выпили, и как-то я, когда стал уходить, Борис Николаевич, я смотрю, у него нет машины, у него все отобрали. И он пошел по этому переулку, который напротив театра. И, извините, сейчас я...
Ну, вы сначала выключите, только потом продолжайте говорить, мы потом вырежем просто и все.
Когда кончился спектакль, Борис Николаевич пошел один, без автомобиля. Ему у него все отобрали, все блага руководства московского. И я, значит, стал судорожно искать, как бы в то время было, машин не было в театре автомобилей. Это сейчас большое количество автомобилей у артистов, слава богу. Тогда не было, было только у одного нашего электротехника, такой «Москвич», в очень плохом состоянии, такой ржавой колымагой, ну, не всегда заводилось. Я сказал, что надо вот Ельцина довезти, он жил где-то у Белорусского вокзала. Он сказал, что, знаете, он может не завестись. У меня автомобиль очень большим сомнением. Но он завелся, мы его догнали. Я сказал, Борис Николаевич, ну вот такой вот транспорт, уж не побрезгуйте, не обижайтесь. Он сказал, ну что вы, конечно, с удовольствием. И я понял, что он туда не помещается, этот автомобиль. Я применил некоторые усилия, Чего-то хрустнуло у него в ногах, но он туда все-таки поместился. Не с первого раза, со второго, но автомобиль завелся, и я через некоторое время стал, обнаружил в газетах, что я член президентского совета. Вот, я вспомнил капитанскую дочку, значит, вспомнил тулупчик, который был подарен Пугачеву. Вот, и такая параллель у меня возникла помимо воли и сознания. Хотя я, конечно, до этого выступал и что-то говорил, ему нравились мои выступления, я увлекался, и с Горбачевым тоже так же было, пока я сам не дошел до, в общем, достаточно примитивной мысли, что вообще руководить государством должны профессиональные политики. Должны быть люди особой кондиции. И в парламенте должны сидеть люди, и заседать, и работать. Люди, которые обладают особым образованием, особыми чертами характера, и вообще особой человеческой и политической кондицией. Вот, и что я понимаю, что я в это не хочу погружаться совсем с головой. Вот так, что у меня совесть была чиста, я как-то постепенно отошел, потом попал в больницу, было мне чего-то не очень хорошо. Вот и как-то это, так сказать, все закончилось избранием Михаила Сергеевича Горбачева президентом. И больше я в политике, так сказать, впрямую не участвовал.
Не впрямую. Ну, впрямую нет, а не впрямую.
Ну, не впрямую, да. Мне иногда подмывало что-то такое. Я как-то что-то писал для «Московского комсомольца», для «Новой газеты». И до одно время даже колонку вел в «Известиях».
Ну, но смотрите, например, когда к вам приходят, спрашивают, подпишете ли вы какие-нибудь открытые письма, обращения, например, не в защиту Тангейзера, то есть не что-то театральное, а общеполитическое, там, Ходорковский, Украина, еще что-нибудь, вы как поступаете?
Вы знаете, я такие вот острые послания в отношении Ходорковского ко мне не приходили. Ко мне не приходили. А потом у меня есть, знаете, такая... Ну, позиция, я не хочу ее назвать, что она связана с какой-то трусостью, но я все-таки понимаю, что я не единоличник, что я в искусстве не просто как вот живописец, который отвечаю сам за себя и за свои картины, а за мной стоит большой коллектив. И рисковать его жизнью, вот, допустим, в 68-м году, в момент вхождения наших танков в Прагу, вот я такой совершил гражданский акт. Я заключаю это слово в кавычки, конечно, это вызывает у меня иронию, потому что он был далек от того, чтобы выйти на Красную площадь, просто когда директор сказал, кто за то, чтобы вести наши танки в Прагу. И я так осторожненько встал и вышел из зала собраний. И как-то, в общем, это пронесло. Никто на это не обратил внимания. Может, и обратили внимание, но не стали из этого делать какой-то случай особый.
То есть поднять руку вы не могли?
Не мог.
И не нет. Поднять руку тоже не мог?
Нет, не мог. Не мог.
Но сейчас как-то чаще хочется высказаться по политике или нет?
Нет.
Или, наоборот, хочется держаться вообще подальше от всего и сделать вид, что ничего этого не происходит?
Нет, сделать вид такой нельзя. Я, конечно, слежу за тем, что происходит, но принимать участие в этом, так сказать, и я думаю, что тот политический режим, который сложился, он, ну, как он... ликвидирует в нас желание какой-то грамотной политической цивилизованной оппозиции. Ну, как при Сталине. Вот были, так сказать, явления геноцида, все понимали, что такое 1937 год, но никаких акций народ не предпринимал, за исключением каких-то, может быть, единиц, которые, ну, слава отважным людям, но я не гожусь, вероятно, для этого.
Еще про защиту искусства хотел спросить, там, про условный весьма Тангейзер. Mm-hmm. Вот нынешнее современное искусство, оно действительно же выходит за многие рамки, какие-то рамки, которые, ну, которые для многих чувствительны,
да,
просто
понимаю,
очень. Да. Вот современное искусство заслуживает такие нападки со стороны государства и церкви? Или нужно в любом случае, как бы оно там себя ни вело, оставить в покое все-таки это
Знаете,
творчество?
Знаете, что оставить в покое? Я понимаю, что есть какие-то такие пограничные истории, которые могут вызывать раздражение и неприязнь. Но я все-таки считаю, что цивилизованный, воспитанный человек, он, что называется, переключит на другую программу. Он уйдет, он не станет смотреть это. Он выйдет из зала, что часто бывает на просмотрах кино. Ну, не нравится фильм, человек выходит из зала. Но вот предложение о том, чтобы писать на билете, значит, какие-то фразы, извиняющиеся по поводу того, что какие-то сцены будут связаны с сексуальными откровенностями, или как-то вообще пересказывать содержание, и причем на билете, что меня удивляет. Такое предложение сейчас циркулируется и обсуждается. Вот это, мне кажется, это уже какой-то элемент деградации в этом есть. Деградации такой общественной.
То есть люди не в состоянии сами принять для себя решение, для своих детей, да, что смотреть, что не смотреть.
Да, ну и потом появилось просто большое количество людей, которые должны что-то вроде делать. Ну, в Госдуме человек сидит, он понимает, что ну, надо что-то предложить, надо что-то. Но предложить можно только что-то, запретительную акцию какую-то. Поэтому появляются какие-то очень вещи анекдотического свойства, которые требуют какого-то серьезного обсуждения, ну, вроде некоторых сказок, которые вызывают недоумение. Руслан и Людмила Пушкина, там есть сцены тоже достаточно откровенные.
Сомнительного содержания. Да. Марк Анатольевич, а если возвращаться к театру и к работе режиссера, как вы для себя принимаете решение, что спектакль себя изжил. Все, вот мы заканчиваем его играть. Ну, там, условно, «Юнона Авось» ведь будет всегда. А какие-то спектакли не живут долго. Это же сложное решение.
Знаете, это очень сложная вещь. Я даже прям не хочется об этом думать, потому что я об этом часто думаю, обсуждая это с директором. Директор говорит, ну как же мы еще не выбрали тот, так сказать, потенциал финансовый, который был затрачен нашими продюсерами, которые участвуют в постановочных расходах. У нас есть такая группа, «Кулиса» называется, которые финансируют новые наши постановки, но они тоже где-то на грани риска сейчас находятся, когда много спектаклей, и не выбран ресурс, затраченный на спектакль. Это вообще очень трудный процесс, сложный. Но бывает так, что по каким-то художественным признаком мне не хочется, чтобы спектакль оставался в репертуаре, и я тогда начинаю долгую, медленную интригу с режиссерским управлением, с дирекцией по поводу того, что хорошо бы этот спектакль играть реже, потом, может быть, совсем не играть, или играть его только где-то на выезде, чтобы, в общем, тоже неправильно и тоже пахнет каким-то тухлым компромиссом. Вот это вы меня ткнули в очень такую тяжелую проблему репертуарного театра.
Ну, это очень серьезная проблема, и никто, кроме вас, не может принять это решение.
Потому что разрастается количество спектаклей, оно приближается к количеству спектаклей в оперном театре, когда очень много. Но там немножко другая все-таки специфика. Там можно, так сказать, под рояль пройти партию, и вроде ты готов. Так мне кажется, во всяком случае, у нас это по-другому. И не знаю, разными способами мы ищем выходы из этой ситуации, как если играть спектакль меньше двух раз в месяц, то он теряет свои какие-то художественные качества и перестает отвечать каким-то надеждам, которые мы на него возлагали.
Ну что, задаем тогда последний традиционный вопрос. Вот может хорошо. Быть, кстати, он и как-то связан с предыдущим. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем вы сейчас раздумываете?
Ну, я сейчас только что выпустил «Вальпургиеву ночь», и я очень рад, что там у нас проскальзывает, мы это назвали «народные грубости». Вот я очень следил, так сказать, затаив дыхание за той дискуссией по поводу каких-то, значит, слов, которые недостойны быть в литературном или художественном произведении. А там все-таки у нас это существует. Ибо ставить Венедикта Ерофеева, абсолютно очищенного от каких-то слов, которые могут иногда резать слух, это пахло бы предательством в отношении автора. Тогда не надо за него браться. Поэтому у нас это присутствует. И, ну, слава богу, что, в общем, так на муниципальном уровне это, как бы так посмотрели люди ответственные, они не стали заострять внимание на этом. Но это сделано достаточно у нас корректно. У нас это не вызывает ощущения какой-то грязи, какой-то излишней грубости, топорности. Нет, это так, ну, проскальзывает.
Ну, в общем, на самом деле это уже не решение, над которым вы сомневаетесь, а уже это свершившийся факт,
да,
вы уже это сделали. Спасибо большое.
Спасибо вам
за программу. Главный режиссер театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров был у нас в эфире программы «Разбор полета».
Спасибо большое, Марк Анатольевич.
Спасибо вам большое.